Что касается, собственно, священнодействий или богослужения, то оно слагалось постепенно. Первоначально оно состояло из молитв и песнопений, проповедей и пророчеств, заключавшихся совершением Евхаристии, которое сделалось центральным пунктом христианского богослужения. Проповедовать позволялось всякому, кто только чувствовал призвание к тому, кроме женщин. Но так как впоследствии такая неограниченность этого права приводила к беспорядкам, как это особенно было в Коринфе, славившемся своим искусством красноречия, то потребовалось ограничить это право и ввести некоторые определенные правила в этом отношении, как это и сделал апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, глава 14. В течение времени проповедь сделалась почти исключительным достоянием предстоятелей церкви. В общем, богослужение было весьма простое, как можно судить по дошедшим до нас свидетельствам, хотя свидетельства эти по большей части относятся уже к послеапостольскому веку, но между первыми веками до полного торжества христианства существовала такая тесная связь, что свидетельство об одном совершенно приложимо и к другому. Когда уже начались гонения на христиан, Плиний-младший, наместник Вифинии, приказал произвести расследование касательно веры и жизни христиан. Добытые сведения он изложил в одном письме к императору Траяну. «Христиане, — говорится в этом письме, — заявляют, что они имеют обыкновение собираться в определенный день перед солнечным восходом и петь общие песни Христу как Богу, что они далее связывают себя обетом, очевидно, разумеется, обет, даваемый при крещении, не совершать никаких преступлений и особенно в том, чтобы сохранять себя чистыми от грабежа, воровства, прелюбодеяния, лжи и обмана. После этого они обыкновенно расходятся, но потом собираются опять, чтобы совершить общую трапезу, и притом совершенно обыденную и невинную. Еще точнее изображает богослужение первенствующих христиан Иустин Философ. «В воскресный день бывает собрание всех, которые живут в городах или селениях, и там читаются писания апостолов или книги пророков, пока у нас имеется время для того. Затем, когда чтение окончено, предстоятель обращается к собранию со словом назидания и увещания, ревностно подражать тем славным примерам. После этого мы все вместе встаем и возносим наши молитвы, а по совершении молитвы приносится хлеб, вино и вода, и предстоятель по возможности совершает молитвы и благодарение. Собрание отвечает возглашением «Аминь», и затем происходит раздаяние освященных предметов, которые принимает всякий присутствующий и которые отсутствующим разносятся диаконами. Состоятельные и благорасположенные люди уделяют каждый по своему желанию, и собранные дары передаются настоятелю, который оказывает ими помощь вдовицам и сиротам, равно как и посещенным болезнью, находящимся в темницах, короче, всем тем, которые находятся в нужде. Сначала вместе с Евхаристией, а затем и отдельно от нее, совершались вечери любви, как на это уже указывается в письме Плиния. Вся община, как одно семейство, собиралась на общую трапезу. Тертуллиан подробно изображает эти вечери любви, как они совершались в его время. «Наша трапеза, — пишет он, — самым своим названием показывает то, что она есть. Она обозначается словом, которым греки называют любовь — агапа. Производимые при этом расходы служат в поддержании бедных ради милосердия. Это достойный повод в нашей трапезе. Поэтому судите о порядке нашего остального поведения, как он соответствует нашему религиозному долгу, который ничего не позволяет низкого, ничего неумеренного. Мы не садимся за стол раньше, чем не вознесена молитва к Богу. мы едим столько, сколько нужно голодному. Мы не пьем больше того, сколько полезно стыдливым. Мы насыщаемся в сознании, что и в течение ночи мы должны молиться Богу. Мы говорим друг другу, помня, что нас слышит Господь. По окончании трапезы все призываются к прославлению Бога, и кто может сообщить что-либо из Священного Писания или от своего собственного духа, тот и делает это. В этом заключается испытание, насколько мы упились. Молитвой заканчивается все собрание, и мы расходимся не для того, чтобы заниматься бездельем на улицах, но чтобы продолжать свое упражнение в добродетели и честном житии. В недавно найденном «Учении Господа через 12 апостолов», древнейшем церковном документе, сохранились и молитвы, которые произносились при Евхаристии. О хлебе произносилась такая молитва: «Мы благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и познание, которые Ты даровал нам через Иисуса, раба Твоего. Тебе слава во веки. Как этот разломленный хлеб рассеян был на горах, собран был и сделался единым, так да соберется и Твоя Церковь от всех концов земли в Царство Твое. Ибо Твоя есть слава и сила через Иисуса Христа во веки». О чаше произносилась молитва: «Мы благодарим Тебя, Отец наш, за священную лозу Давида, Твоего раба, которую Ты открыл нам через Иисуса, раба Твоего. Тебе слава во веки». Затем в заключении следовала общая благодарственная молитва: «Мы благодарим Тебя, Святый Отче, за Твое святое имя, которому Ты уготовил место в нашем сердце, и за познание, веру и бессмертие, которые Ты открыл нам через Иисуса, раба Твоего. Тебе слава во веки. Ты, всемогущий Господи, сотворил все ради имени Твоего, пищу и питье дал людям, дабы они благодарили Тебя. Нас же Ты сподобил божественной пищи для земной жизни через Сына Твоего. Помяни, Господи, Церковь Твою, спаси ее от всякого зла и пробуждай в любви Твоей, собери ее от четырех ветров в Царство Твое, уготованное Тобою, ибо Твоя есть сила и слава во веки. Да приидет благодать, и да прейдет мир сей. Осанна Богу Давидову! Кто свят, да приступит к сему, кто нет, да покается. Маранафа. Аминь». После этого все приобщались тело и крови Христовой, все духовно соединялись на вечере любви и затем с поцелуем братства и мира расходились по домам. Это простое богослужение христиан отличалось такой искренностью и сердечностью, что по свидетельству апостола Павла даже неверные, видя и слыша его, падали ниц, поклонялись Богу и говорили: «Истинно с вами Бог». Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 14, стихи 24 и 25. Таинство Евхаристии, постоянно совершаясь при богослужении, было только одним из тех семи священных действий, которые получили название семи таинств и служили к освящению жизни христиан в ее различных отношениях. Эти таинства, сущность которых заключается в требовании святости от всех членов Церкви и в распространении действия благодати и даров Святого Духа на все стороны жизни, ясно выразились в определенных формах уже в век апостольский. Из них крещение было как бы дверью в Церковь Христову, и оно совершалось через погружение в воду и предварялось наставлениями в вере. За крещением следовало рукоположение и впоследствии миропомазание, через которое низводились на новокрещенного дары Духа Святого. Покаяние служило средством очищения от вновь соделанных грехов, и оно совершалось или перед всей церковью, в особенно важных случаях, или отдельно перед пресвитерами. Через таинство священства низводились дары Духа Святого на лиц, призванных к священнослужению. Таинством брака освящался союз между христианскими супругами, и таинство елеопомазания совершалось над больными в надежде исцеления и отпущения грехов. Освящая таким образом христианина во всех путях его жизни, таинства эти поддерживали начало святости в церкви и делали ее, по слову апостола, святой и непорочной. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 5, стих 27. Глава 51. Жизнь первенствующих христиан. Чистота и святость семейной жизни. Положение женщин и детей, рабы и господа. Любовь к ближним. Вера первенствующих христиан не была лишь внешним исповеданием, а проникала своей животворящей силой во всю жизнь их, делая их святыми и непорочными. Основывая церковь как царство не от мира сего, Христос основывал особое общество людей, которые, вопреки нравственному растлению окружающего мира, должны были представлять собой истинный свет добродетели и быть солью земли. И христиане глубоко сознавали это, и своей жизнью вполне оправдывали свое высокое назначение. Так как древнее человечество разлагалось в самых своих основах именно в семейном отношении, то для возрождения его необходимо было прежде всего оздоровить и возвысить семейную жизнь. И в Церкви Христовой она именно нашла для себя оздоровляющую соль. Христианство совершенно обновило семейную жизнь, предоставляя браку свободу, наполняя его новым духом, отводя женщине приличное положение, делая ее опять из рабыни мужа его помощницей. В древности брак, как и все другие отношения, имел свой центр тяжести в государстве. Целью его было производить граждан для государства. Поэтому и всякий обязан был по отношению к государству вступать в брак, и государство, ввиду ослабления брачных связей, наконец считало себя вправе наказаниями принуждать к исполнению этой обязанности. Христианство провозгласило брак свободным и, уважая личную свободу, предоставило каждому на волю, вступит ли он в брак или нет. Оно, напротив, не только не принуждало к браку, но и придало особенное значение безбрачной жизни, в чем именно и проявилось торжество христианства над ложным языческим воззрением на брак. Возвысив его на степень божественного установления, Церковь и совершала его соответственным этому воззрению образом. Он совершался с ведома и согласия общины. О предполагаемых браках докладывалось пресвитеру, и они совершались с его благословения. Брак, заключенный без содействия церкви, не считался у христиан истинным браком. В христианстве брак получил гораздо более высокую цель, чем какая была известна в язычестве. Он есть, по выражению одного христианского учителя, залог добродетелей для брачующихся к их собственному воспитанию и воспитанию их детей для вечности. Каждое семейство должно было служить отображением церкви по слову Спасителя. «Где соберутся двое или трое во имя Мое, там Я посреди их». Муж и жена в христианском браке не только делались одной плотью, но и, важнее того, одним духом, именно духом одной веры. Вследствие этого по необходимости возвысилось и само положение женщины в семействе. Хотя по божественному установлению в браке муж должен быть господином, но весь характер домашности и семейной жизни определяется гораздо более женой, чем мужем. Потому-то в языческом мире и не могло быть здоровой семейной жизни, что женщина не занимала должного положения. У греков она была рабой мужа. У римлян, хотя и уважалась больше, но все-таки по отношению к мужу была совершенно бесправной. Древность никогда не признавала за женщиной полного человеческого достоинства. Полным человеком считался только мужчина. Христианство освободило женщину от этого рабства и этого бесправия, поставив женщину в равное положение с мужчиной во всем том, что было высшего в жизни, именно в отношении к Христу и Царству Божию. Она есть также сонаследница вечной жизни. В том совершенстве, как выражает эту мысль Климент Александрийский, одинаково должны участвовать муж и жена. Из этого, само собой, следует все остальное. Если она по естественному течению жизни и оставалась подчиненной мужу, то все-таки она уже не была его служанкой, а его помощницей. «Ты не почел недостойным рождения твоего сына от жены», говорится в одной молитве Древней Церкви. Это рождение Сына Божия от жены дало женщине вообще другое положение. Правда, как Бог создал женщину для служения, так и в церкви ее призванием было служить. Публично женщина не должна была учить в собрании, потому что это значило бы предоставлять ей право, которое не принадлежит ей. Но так как все в церкви есть служение, даже учительная должность и должность правления, то в этом не было никакого унижения для женщины, потому что таким постановлением ей отводилось лишь соответствующее место в порядке, установленном Богом при творении. Эмансипированные женщины — суть продукт языческого духа. И во времена упадка, даже в Риме, несмотря вообще на низкое воззрение на женщину, было множество эмансипированных женщин, которые проводили ночи в кутежах с мужчинами и даже сражались в гладиаторском вооружении. Христианские женщины, напротив, достойно выступали как матери, которые воспитывали для церкви истинно добродетельное поколение. Язычники часто смеялись над тем, что в христианских общинах так много членами было женщин. Вследствие этого они в насмешку называли христианство религией старух и детей. Но они скоро должны были узнать, что христианство делало из этих женщин. Должны были невольно признать различие между языческой и христианской женщиной. Там страсть к нарядам, суетность, безмерное кокетство. Здесь простота и естественность. Там бесстыдство и распущенность. Здесь целомудрие и скромность. Там женщины, проводившие свое время в приготовлении туалетов и за самым туалетом, которым они блистали в театре и цирке, в пиршествах и на праздниках. Здесь были жены, старавшиеся угодить своему мужу, матери, жившей для своих детей. Там расслабленный пол, искусственно накрашенный и убранный. Здесь героини, которые не бледнели и при виде львов в амфитеатре, которые спокойно склоняли свои головы под меч. «Какие женщины встречаются среди христиан!» — изумленно восклицал язычник Ливаний. Евангелие впервые предоставило человеческие права и детям. В древности дети были совершенно бесправны. Отец мог, безусловно, распоряжаться ими по своему произволу. Он мог принимать их и воспитывать, но мог также, если только хотел этого, выбросить и умертвить. Римский закон 12 таблиц выразительно признавал это право за отцом. Платон и Аристотель снисходительно смотрели на то, если родители выбрасывали детей, которых они не в состоянии были воспитывать, или которые, как слабые и больные, не могли быть полезными государству. Тот, кто принимал выброшенного таким образом ребенка, мог распоряжаться им по своему произволу и даже обращать его в рабство. Отеческая власть над детьми была безгранична, простираясь даже на жизнь и смерть их. Христианство впервые научила людей смотреть на детей как на дар Божий, как на вверенный им залог, за который они были ответственны перед Богом. Оно налагало на родителей высокую задачу воспитывать своих крещенных детей как чад Божиих для Его Царства. Таинство крещения совершалось над всеми детьми, и таким образом и сами малютки делались участниками благословений и всех преимуществ христианства.